Завтра Крым. Мы с вами в эфире. И это радио Крым Реалии. Катя Некречия, Сергей Макрушин.
Доброе утро.
Готовы поздороваться с вами. Мы посмотрели перед тем, как вышли в этот эфир друг на друга такими немного отрешенными взглядами, такими странными, потому что я распевалась. Сергей тоже похрипывал. Что-то мы разрабатывали связки каким-то образом, чтобы это утро было добрым на слух в том числе.
Да, распевайтесь и похрипывайте вы вместе с нами, у кого как получается. Радио Крым Реалия. Напомню, что если вы нас слышите, вы уже, очевидно, знаете, как нас найти, но есть альтернативные пути доступа, да. Мы доступны в нескольких вариантах. Итак, на 105.9 FM нас слышно на полуострове. Онлайн нас слышно и видно на сайте Крым Реалии с любой точки земного шара. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, общайтесь, мы внимательно наблюдаем.
Ну, а главное, вы можете поучаствовать в этом эфире, позвонив по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материка 044 490 31 18. Ну, а сегодня мы поговорим о таком.
Итак, страна в смартфоне. Как современные гаджеты могут помочь спасать людей?
Интересно. Но центральная тема нашей программы не такая технологичная, к сожалению. Экологический провал Крыма, Армянск и канализация. Будем разбираться, что там.
Форум «Ялтинская европейская стратегия». Сенцов, Зеленский и вопросы о Крыме.
Все это мы обсудим сегодня в эфире, поэтому подключайтесь. Доброе утро, Крым!
Новость. Go!
Начнем мы сегодня с вопроса к Сергею Макрушину, с очень сложного. Что для тебя счастье?
С утра прям такие вопросы. Ну, для меня счастье. Я не знаю, я думаю, что эта тема вообще целой программы про счастье. Что для человека счастье и в какие моменты он может быть счастливым.
То есть так вот сходу ты не готов ответить на...
Тяжело с утра говорить на
такие темы. Что такое счастье, когда ты вынужден был проснуться для утреннего эфира. Сергей, что же ты такое говоришь? Для нас радость просыпаться рано для того, чтобы встретить каждое доброе утро вместе с нашей аудиторией. А вот счастье сейчас, новые подходы для мира в кризисе. Это была тема ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии. Она проходила в Киеве с 11 по 14 сентября. Ялтинская европейская стратегия, сокращенно ЕС, я думаю, что многие встречали в СМИ такую аббревиатуру, тем более в эти дни.
Yes.
Это ЕС, ЕС. Это форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Там в этом форуме участвуют украинские и международные политики, бизнесмены, эксперты, как мы увидели, мировой известности актеры, актрисы в том числе. Ну вот с 2004 года по 2013 год ежегодные встречи ЕС проводились в Ливадийском дворце в Ялте, но после аннексии России Крыма местом проведения конференции стала столица Украины Киев.
Вот странная история, потому что за вот эти почти 10 лет, которые проводились эти мероприятия под названием ЕС в Ливадийском дворце, я там ни разу так и не побывал. Вот в Ливадийском самом дворце побывал несколько раз, а на ЕС не был.
В отличие от тебя, Сергей, я, несмотря на то, что не жила в Крыму в тот период, я бывала 2 года подряд, в 12-м и в 13-м.
Расскажи, как это выглядело.
Была и в командировках, у нас были включения прямые в студию Савика Шустера, и потому что все политики выезжали из Киева вообще массово просто. Сейчас это все в Киеве проходит, поэтому на те же ток-шоу как-то можно выдернуть политиков. А тогда реально многие, в том числе на частных самолетах, украинский политикум съезжался, в общем-то, прилетал в Крым. В Ялте был невероятный движ, было очень много мировых каких-то политиков. Очень строгая организация, но очень крутая. Это были яркие мероприятия, яркие информационные панели и вечеринки, ну, где, ну, какого-то, знаешь, такого уровня, который я только в фильмах до этого видела. Ну, то есть в Ялте невероятно красиво, вот не знаю, как это называется, но где-то там в центре такое супер здание, огромное. Ну, как мне кажется, это как Наташа Ростова на балу. Вот какое-то такое ощущение было. Было очень круто, на самом деле, много было работы, много эксклюзивов у всех журналистов, но событие яркое, безусловно, в Киеве оно, в принципе, тоже набирает обороты, но все-таки, знаешь, когда ты в командировочке, у тебя съемки, потом там обед, и вы вышли, спустились к морю с оператором, операторы могут себе позволить купаться, ты все-таки с макияжем в костюме как-то не очень, но все равно это ощущение,
дворец,
что ты...
Кипарис,
о, да? Это все невероятно, прекрасно, конечно, прекрасно. Это сказочно.
Нам слушатель, зритель, да, если в YouTube, да, будем называть зрителями. Георгий Прохоров пишет: «Доброе утро процветающей Украине и прозябающему Крыму». А про счастье олигарх Пинчук все рассказал простым украинцам на Ялтинском форуме. Вот так пишет.
Спасибо что, за что ваше рассказали? Мнение. Интересно, следили ли вы действительно, Георгий, и другие наши зрители и слушатели, следили ли вы за теми событиями, и что вошло в ваше информационное пространство, да, потому что много было разных информационных поводов. Вот если мы берем даже последний ЕС, да, что-то вам запомнилось, что-то вы из ленты новостей для себя взяли или нет.
Итак, о счастье. В этом году на Ялтинской европейской стратегии было представлено всемирное исследование счастья и политических взглядов, которое было проведено по инициативе фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в 15 странах мира, на 6 континентах, компании Schoen Consulting, а их анализ и подготовку обеспечил Джордж Варт, исследователь Массачусетского технологического института, соавтор всемирного доклада о счастье 2019 года. Как сообщается по результатам исследования, обычные люди ожидают, чтобы их правительство ставило счастье в основу своей политики. Ощущение неспособности избранных лидеров сосредоточиться на счастье является общим среди популистски настроенных граждан. А правительство, которое не ставит счастье на первое место, рискует оказаться свергнутым популистской волной.
Среди ключевых выводов отчета авторы отмечают следующее. Значит, почти 56% участников опроса во всем мире считают счастье и здоровье важнейшими факторами их жизни, даже важнее материальных факторов, такие как прибыль или карьерный успех. 85,5% участников опроса ожидают, что их правительство будет играть активную роль в увеличении счастья своих граждан. Хотя США и страны Западной Европы являются одними из самых счастливых в мире, одновременно они имеют наиболее пессимистические взгляды о счастье будущего поколений. Популистские настроения очень распространены также. Около 22% населения имеют глубокие популистские убеждения. Счастливые люди чаще одобряют деятельность лидера нации и в конце концов голосуют за переизбрание руководящих партий. В то же время несчастные люди гораздо чаще имеют глубокие популистические убеждения, что свидетельствует о том, что низкий уровень благосостояния может быть одним из факторов распространения популизма. Интересные, ну, реально такие выводы, есть о чем подумать.
Есть о чем подумать. В рейтинге самых счастливых стран ООН, который появился в марте 2019 года, Украина заняла 133 место из 156. По сравнению с 2018 годом она поднялась на 5 позиций. Россия находится на 66 месте. Возглавляет этот рейтинг уже второй год подряд Финляндия. Но здесь можно говорить много о причинах счастья
и несчастья,
о том, как оно у человека формируется. Но очевидно, что в год годы войны, да, этот показатель, наверное, проседает. Выступая на конференции «Ялтинская европейская стратегия», президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении счастья. Он сказал, что счастлив, когда видит улыбку своей жены и делает счастливой свою семью. По его словам, он был счастлив и успешен до похода в президенты, но решился идти на выборы, потому что ему было невыносимо, что он счастлив, а многие граждане Украины нет.
Багато хто відверто дуже сильно дивувався, для чого я йду в політику. Мені казали, у тебе ж все є. Ти щаслива людина. Це не зовсім так. Бо справжнє щастя не може бути одноосібним. І нестерпно жити в умовах, коли тобі незручно за те, що ти щасливий. Тобі просто незручно за своє щастя. Те, яке ти дійсно сам виховував. Своєї сім'ї, те, яке ти заробив чесно своєю працею, але яке нарочито підкреслює нещастя багатьох людей, які живуть навколо тебе, людей, які живуть з тобою в одній країні. Що може бути гірше від нещастя? Тільки приреченість. Яку країну повинні збудувати ми? Що потрібно їй для щастя? Все просто. Подолати ворогів. Я маю на увазі ворогів нашого українського щастя. Це війна, бідність, корупція і, вибачте, заздрість.
По словам Зеленского, сейчас у него и его команды есть повод для счастья, ведь у него есть большое доверие граждан. Но вместе с этим и огромная ответственность, потому что, далее цитата, потому что если не получится, это будет следующая всенародная депрессия. Ну вот, собственно, я думаю, что кто еще в ютубчике смотрел, у меня в ленте Фейсбука еще много коллег-журналистов были на этом мероприятии, те знают, что выступление 95-го квартала было также на Ялтинской европейской стратегии в эти дни, и также в одной из сценок, если так можно назвать, да, в одном из, в общем-то, каких-то, как это называется, там еще и принимал участие Владимир Зеленский, все это есть в интернете, поэтому любопытно, если вы, то можете посмотреть.
Важные события.
Крым на Ялтинской европейской стратегии, безусловно, присутствует всегда, пусть ЕС не в Крыму пока что, но Крым всегда звучит на форуме ЕС. На конференции, безусловно, говорили про Крым, и главное, что в этой конференции принимали участие крымчане. В этом году впервые конференцию открывал не президент Украины, потому что там традиция, что из года в год именно украинский президент открывает конференцию. Вместо него первое слово было отдано, угадайте, кому? Бывшему политзаключенному крымчанину Олегу. Олегу Сенцову.
Выступление Олега Сенцова было символичным. На форум он принес банку, в которой Сенцов в российской тюрьме хранил чай. Банку он обклеил синей и желтой лентами, даже не столько лентами, да, это было вырезано из тетради, как он говорил, написав на ней лозунг «Слава Украине». На трибуне форума режиссер положил в банку другой раритет, который забрал с собой, нагрудный знак со своей фамилией и отметкой российских тюремщиков о склонности к бегству красной полосой. Эту банку Сенцов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Мне бы очень хотелось, что эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте, чтобы банка уже была быстрее полная.
Полное видео выступления Олега Сенцова в интернете, в Ютубе можно легко и просто найти. На страницах Ютубе «Радио Свобода» точно есть. Не помню, уж есть на нашей странице «Крым Реалии». Но, в общем-то, все телеканалы новостные украинские стримили это выступление. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов. Часть из них направлена на развитие там-та-да-там-та-там туризма в Украине.
Александр. Ринков,
щекотливая тема
слышит,
для Крыма.
Слышит этот эфир, он радуется, наверное. Итак, новый курорт на берегу Черного моря. Вот такой проект был озвучен. Речь идет о создании абсолютно нового города. Горнолыжные курорты в Славском и Боржаве. Развитие острова Хортица. Масштабный парк развлечений для гостей из Восточной и Центральной Европы. Также Зеленский презентовал проект по ирригации земли в южных регионах страны, в частности, в Херсонской области. Также межуниверситетский IT-кластер в Харькове и Центр кинопроизводства в Киеве.
Конечно же, не обошлось и о заявлениях, и будущих планов возвращения Крыма. Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него и у его команды есть несколько форматов возвращения под контроль аннексированной России Крыма, однако не стал об этом говорить детально, поскольку, в принципе, он отметил, что о таких вещах нельзя говорить, чтобы, мол, не раскрывать, в общем-то, все карты раньше времени.
Много кто уже говорил, на самом деле, и... Что дальше? Где сейчас все эти люди? Ну, много кто высказывался. Ну, допустим, Арсений Яценюк, когда стал премьер-министром, если я не ошибаюсь, он говорил о том, что следующий парад независимости пройдет в Севастополе.
Ну, это популярная фраза.
Популярная, да, конечно, популярная. Ну, вот...
Говорить одно, но на самом деле уж точно, чего нет, того нет, так это открытой какой-то стратегии или по возвращению Крыма, как это называется, да, называют украинские политики, украинские эксперты, по деоккупации Крыма и реинтеграции Крыма. То есть очень часто это обсуждается, мы периодически, когда есть информационный повод, безусловно, выносим это в темы наших программ, но глобально не в последние 5 лет и пока что при другом президенте, я имею в виду после втором президента, после 2014 года, после аннексии Крыма, в принципе, ну, мы видим, во всяком случае, что попытки есть обсуждения, есть якобы какие-то решения, которые не раскрывают публично.
Есть еще некоторые программные документы и план мероприятий по реинтеграции Крыма в Украину, но если говорить о плане мероприятий, который был утвержден Кабинетом министров Украины, то он выполняется с очень большими пробуксовками. Туда, в частности, внесено строительство КПВВ, обустройство КПВВ на длинной границе с Крымом. И я думаю, что степень готовности и выполнения этого плана может проверить каждый, кто выезжает.
И заезжает, да, это правда. Ну, в общем-то, мы с вами поговорили о том, что принес ежегодно вот этот форум Ялтинской европейской стратегии, который до крайний раз прошел в 2013 году в Ялте. Я там была, и когда уезжала оттуда, не думала, что вот в следующем году не вернусь сюда, потому что как-то уже это уже в привычку вошло. Хоть 2 раза подряд там была, но все равно казалось, что это уже такая традиция ежегодная.
Кто же знал? Кто же знал?
Ну, а с вами доброе утро, Крым.
В Севастополе плюс 19.
Доброе утро, Севастополь. Да, действительно, у нас какое-то слушание.
Служба погоды по Севастополю. Севастополе у нас
служба погоды. У нас название не включает Севастополь. Настолько доброе утро, Крым, как будто мы с жителями Севастополя не здороваемся.
Человек Саша Гаврилов исправляет ситуацию, пишет нам регулярно температурные показатели в Севастополе.
Давайте, отстаивайте Севастополь, точку зрения Севастополя. Ну, вы же понимаете, если было бы название «Доброе утро, Крым и Севастополь», это было бы как-то сильно по-крымски. Вот так вот. Поэтому оно звучит короче и лаконичнее.
Не переборщить.
Это точно. Но дальше в нашей программе будет центральная тема этого эфира, поэтому готовьте.
Плюс 18 нам пишут.
Прекрасно, прекрасно. Ты знаешь, как прогноз погоды. Сергей, прогноз погоды на классическом телевидении должна вести, хотя нет, не только девушка. Да, есть еще и другой опыт. Миколина погода и все такое. Поэтому погода — это всегда хорошо. И вы готовьте свои комментарии. А еще лучше звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926, потому что дальше в этом эфире мы будем говорить про экологическое падение Крыма.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только комментировать наши эфиры в Facebook и на YouTube. Внимательно читаю, какая там, где у вас погода, какая температура воздуха. Продолжайте, все очень интересно. Вот в Джанкое, да, плюс 18 нам последнее написали. Да, продолжайте, тем более, что можно не только о температуре воздуха, но и рассказать о том, как вам в принципе дышится, особенно если вы живете в Армянске или, например, в Ленина, где местные жители жалуются на возобновление работы нефтебазы и жалуются на то, что трудно дышать. Об этом всем поговорим. Поговорим о крымской экологии. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Очень просто принять участие в нашем прямом эфире. Достаточно позвонить по этому номеру, мы вас внимательно выслушаем, а если получится, то и какой-то ответ на ваш вопрос дадим. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, и даже после завершения эфира мы открыты для диалога. Пишите нам в социальные сети, пишите в личные сообщения, пишите на страницу Крым Реалии, пишите на те контакты, которые указаны на сайте Крым Реалии. Мы внимательно все читаем. Итак, отправной точкой нашего разговора станет рейтинг, который называется «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации», куда включены, собственно, субъекты Российской Федерации и аннексированный Россией Крым. По итогам лета 2019 года Крым в этом рейтинге ухудшил свои позиции на 4 пункта, заняв 61 из 85 мест. Рейтинг провела общественная... Рейтинг составлен по результатам мониторинга общественной организации «Зеленый патруль». Мы к «Зеленому патрулю» обратились за комментариями с просьбой как-то объяснить результаты этого исследования, рассказать о том, что же испортилось в Крыму за этот год, почему Крым так подвинулся по составленному им рейтингу, но общение с «Зеленым патрулем» у меня оказалось очень коротким. Мне было сказано, что «Зеленый патруль» с «Радио Свобода» не сотрудничает, но не к сотрудничеству, конечно, мы приглашали, да, а к объяснению своей позиции. Но несмотря на то, что был такой отказ, я все-таки процитирую господина Романа Пукалова, это директор природоохранных программ «Зеленого патруля». Он комментировал свое исследование в комментарии РИА Новости. Цитирую. «Целый букет проблем, начиная от мусорных полигонов и заканчивая очисткой сточных вод, нам достался после 23 лет Украины и решается очень медленно. Основные проблемы мы фиксировали еще в ходе первой крымской экологической экспедиции в 2014 году, сразу после присоединения. Это полное отсутствие современных и просто нормально функционирующих очистных сооружений. В Симферополе они тоже, к сожалению, не справляются с тем объемом загрязнений, которые попадают на них и в речку Салгир сбрасываются за загрязненные стоки. Питьевая вода практически на всем полуострове, особенно на севере, в его степной части, низкого качества. Зачастую люди получают из крана техническую воду, непригодную даже для полива огородов. Почва тут же засаливается. Остается проблема крымского титана. Кардинальных изменений к лучшему мы там тоже не увидели, сказал господин Пукалов. Я добавлю к тому, что он сказал, вот к слову об очистных сооружениях. На момент 2014 года в Крыму было практически достроено несколько канализационно-очистных сооружений. Например, в Ленина, о котором мы еще будем говорить, была практически полностью построена новая станция, новые очистные сооружения. Оставалось провести только пусконаладочные работы. Но в 2014 году, во время всем известных событий, оборудование было разграблено. И здание, его фотографии можно сейчас без труда отыскать в интернете, как выглядит комплекс очистных сооружений, который должен был работать уже 5 лет. Это к вопросу о том, что делала Украина. Но, возможно, мы эту тему дальше разовьем. Я приветствую в нашем эфире Маргариту Литвиненко, крымского эколога, севастопольского эколога. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по рейтингу, в который включили Крым, Крым спустился на 4 позиции по российскому рейтингу экологическому. Что мы можем сказать в этой связи? Я только что цитировал господина Романа Пукалова, директора природоохранных программ «Зеленого патруля». Это общественная организация, которая провела этот рейтинг. Но он говорит, да, что проблемы есть, что есть проблемы и в Армянске, и с питьевой водой на севере Крыма есть проблемы. И есть проблемы с очисткой стоков, но говорит он о том, что эти все проблемы достались после 23 лет Украины. Давайте попробуем выяснить, действительно ли имеет какое-то обоснование такая точка зрения.
Давайте. Смотрите, я встречалась, не только я, но и некоторые севастопольские общественники, еще в 2014 году, когда представители «Зеленого патруля» приезжали сюда, в Севастополь, например, и в Крым тоже, в Симферополе видела их. И вот эти встречи оставили странное впечатление. Единственное, что твердо мы уяснили, что организация работает на гранте, они отрабатывают, естественно, поскольку получили грант, грантовые деньги. Вот, я не знаю, как этот грант называется у них, но они объехали несколько городов Крыма, но почему-то не желали встречаться с общественниками. Мало желали встречаться с общественниками, в основном это были встречи с официальными представителями. То, о чем пишет вот эта организация и несколько других организаций экологических, российских, можно достаточно легко взять из официальных отчетов, которые о состоянии окружающей среды, которые публикуются на сайтах Физприроднадзора, например, на сайте крымском природоохранном сайте, природоохранных, таких вот официальных сайтов сейчас, да. Поэтому особого труда получить эти сведения не составляет. Другое дело, что они утверждают, что им досталось, как бы это сказать помягче, разруха, да, экологическая после 20, ну, не трех, а больше лет Украины. Вот. Но я с этим не согласна, потому что когда Россия сюда вошла, в Крым, она сама захотела сюда прийти, она получила процветающий фактически Крым. Была вода, было сельское хозяйство, не было стоит такого количества разрушающих природу карьеров, не было трудной ситуации с загрязняющими веществами, с такими увеличивающимися выбросами, например, в море и речке. Были канализационные очистные сооружения. Кстати, даже под Севастополем украинские власти построили несколько очень хороших современных очистных сооружений. Достаточно вспомнить то же Верхнесадовое, где стоит современное очистное сооружение. Я не видела, чтобы сейчас эти очистные сооружения в течение последних 5 лет как-то кардинально реформировались. А последний ливень, который был в Севастополе, показал, что даже ливневая канализация, а в системе раздельные стоки, да, и она не справляется с тем количеством осадков, которые были. Вот это вот была действительно беда для Севастополя. Ну и, конечно же, не стоит спихивать все свои проблемы на покоренников, на предшественников, потому что даже и предшественникам, в общем-то, Украину назвать нельзя, да. И я думаю, что тут желание не общаться с украинскими СМИ, желание не говорить и не сравнивать то, что делают нынешние власти, и то, в каком состоянии Крым получили эти нынешние власти, продиктовано исключительно ну, как бы это сказать, желанием получить дальше гранты, работать дальше и брать те сведения, которые легче всего взять, в общем-то.
Ну да, действительно, это общественная организация, у нее есть определенная грантовая история, гранты, которые получает она за счет бюджета Российской Федерации. Кроме того, пресс-конференция, на которой были презентованы результаты этого мониторинга и презентован непосредственно рейтинг, о котором мы говорим, она прошла в здании Совета Федерации, Российской Федерации. Но давайте двинемся дальше. Что же на самом деле могли бы сказать крымские общественники, крымские экологи представителям «Зеленого патруля», если бы они встретились, и какую бы информацию стоило бы внести в итоговый отчет?
Ну, начнем с того, что, честно говоря, вот у нас, у меня лично нет желания встречаться с «Зеленым патрулем» по результатам тех встреч, которые уже были, понаблюдав за этим. Потому что почему? Не потому что мне неприятны эти люди, а потому что я не вижу реального результата, который мы могли бы иметь от этих встреч. То есть реального результата не будет. Наше мнение фактически даже не будет учтено. Вот это первое. Второе. Если бы действительно «Зеленый патруль» хотел какую-то долю свою внести в развитие природоохранной деятельности в Крыму, сохранение крымской природы, они бы обратили прежде всего внимание на ту же историю, например, с севастопольскими очистными сооружениями и проанализировали хотя бы на небольшом уровне, да, с минимальной работой, с минимальными средствами, что можно сделать для того, чтобы эти очистные сооружения, например, были построены. Что можно сделать для того, чтобы наконец состоялся конкурс и был определен не подрядчик, а исполнитель работ по севастопольским южным очистным сооружениям. Это первое. Второе. Где можно разместить, например, в Севастополе еще один пост? На весь Севастополь всего один пост, который наблюдает за состоянием воздуха, остался. Раньше, кстати, до 2014 года, этих постов было несколько. Кроме того, что был постоянный пост, были еще и передвижные посты. И периодически на дорогах устраивались такие вот локальные проверки. Вот. Кроме того, эта организация, если бы с ней встретилась, могла бы, например, задуматься, мы поставили перед ней вопрос, а какие рекомендации она практически, не просто взагали, да, вот отработать грант, а практически дала бы, например, для правительства того же Севастополя в части сохранения естественного природного ландшафта, потому что уничтожена, как мы знаем, сейчас Фисташковая роща возле бухты Онега, или бухта Круглая, как ее называют, Онега, в общем-то. Уничтожено сейчас 20 тысяч зеленых насаждений при строительстве трассы Тавриды, планируется уничтожение зеленых насаждений при строительстве очередного комплекса. И вот что эта организация могла бы сделать для того, чтобы сохранить природу Крыма, растительный и животный мир, естественные ландшафты Крыма, вот в том виде, хотя бы какие они сейчас есть. А не просто вот говорить о том, как было плохо.
Но если в итоге, да, результаты мониторинга и рейтинг, который был составлен, имеют мало общего с реальной повесткой, да, если мы говорим о Крыме, то какая тогда ценность в этой работе, зачем тогда это делается? Если информационной ценности в результатах этой работы не так много. Ну, например, да, возглавил этот рейтинг, возглавили самые крупные города России, Москва и Санкт-Петербург. Да, вот очень странно.
В любой деятельности сейчас официальные органы пытаются более-менее так приближенно к реальности притягивать за уши, либо действительно задействовать общественные организации. Потому что общественная организация – это как бы, я подчеркиваю в лапках, да, как бы голос общества. Вот. Официальные организации, они не хотят обращать внимание на протестные митинги или протестные собрания, которые жители устраивают, например, в связи с разработкой новых карьеров в Крыму. Но, используя так называемое общественное мнение, которое на самом деле, я же говорю, это работа на грантах, это не совсем общественное мнение, которое существует в реальности, они вот составляют такую картину общественного видения, которая удобна официальным властям. И я не говорю, что это совсем такая прилизанная картина. Нет, что-то они, конечно, говорят о больных местах, но это всего лишь то, что останется на бумаге. Вот это останется на бумаге, а в реальности будут идти совсем другие процессы, разрушительные, к сожалению, чаще всего процессы.
Благодарю вас. Маргарита Литвиненко была с нами на связи, эколог из Севастополя. Далее к нашему разговору присоединяется активист Ассоциации общественности Симферополя Сергей Дученко. Сергей, доброе утро. Итак, знакомились ли вы с результатом мониторинга «Зеленого патруля»? Видели ли вы этот рейтинг и что можете сказать по этому поводу?
Ну, рейтинг я видел, как говорится, ситуация была предсказуема, ожидаема, и никаких улучшений пока не предвидится, инфраструктуры нету, туристопоток действительно был, поэтому как бы компенсационные меры не были проведены, поэтому нагрузка на достаточно устаревшие и канализационные сети, и сточные сети, и прочие, как говорится, автомобильные трассы превышены, и неизвестно, как говорится, как это отразится на экологическом состоянии в лучшую сторону. Ну, только пока что все хуже, я вижу.
Ну вот севастопольский эколог только что была в нашем эфире, она говорила о том, что «Зеленый патруль», когда проводит свой мониторинг и посещает Крым в том числе, там не встречаются с крымскими активистами, с крымскими экологами, каким-то образом самостоятельно составляют этот рейтинг, что выглядит странно, учитывая, что можно поговорить с теми людьми, которые живут на месте и знают хорошо проблематику изнутри. По вашему мнению, насколько можно доверять вот подобным рейтингам и насколько они релевантны? Релевантны тому, что на самом деле происходит на Крымском полуострове?
Ну, смотрите, действительно, общение с экологами достаточно затруднено. Таких частных независимых экологов практически не встречал. Я знаю всего по Крыму 2-3 человека, которые готовы как бы правдиво оценивать ситуацию. Я с этим сталкивался и по мусорному заводу в Каменке, и по оценке, как говорится, очистных сооружений и сбросов канализационных стоков в Коктебеле. Очень мало кто готов говорить правду и реально оценивать проблематику, потому что никто не знает, как это будет все дальше, отразится ли это все на экологическом состоянии. Тоже Северный Крым неизвестно кто, и как планируют все вот эти подобные сейчас строительства завода хлора. Число-то это накопительное водохранилище, так сказать, неизвестно, как оно отражается и усугубляется, кто это, как говорится, курирует, неизвестно, ну, как говорится... Все пущено на самотек. Я не вижу никакого контроля, я не вижу действительно работы настоящей экологии.
То есть, когда мы говорим о проблемах экологии, здесь очень важен момент общественного контроля, потому что мы понимаем, что есть определенные лица, заинтересованные в том, чтобы этих проблем не занимать, не замечать, будь это крупный бизнес, который, да, я сейчас говорю, допустим, о том, что происходит на севере Крыма, который не заинтересован в том, чтобы останавливать крымский титан, и модернизация производства стоит очень много денег, гораздо дешевле эту проблему не замечать. Но есть общественность, есть люди, которые живут на месте, и у них в руках должен быть такой инструмент, как общественный контроль за тем, что происходит. Но мы видим, да, как составляются эти рейтинги общественных организаций, которые получают государственные гранты на мониторинг ситуации. Мы видим, нащупываем такую стену, да, когда информация снизу, получается, не поднимается наверх, а подменяется. К чему может привести такая ситуация?
Ну, как говорится... Бизнесмены вообще уже, как говорится, заняли позицию, что они неприкосновенны, что они, только они занимаются бизнесом, приносят деньги в бюджет, и давайте нас никто прессовать не будет, никто трогать не будет. И те, кто нам мешает, по сути, вредят Крыму. Потому что никакого контроля нет ни на экологии, я вообще не вижу, чем она занимается. Она существует только на бумаге, потому что любая проблема, к которой мы обращались к Нараеву или что-то ставили в известность через соцсети или через его сотрудников, никакого контроля не было, никто не выезжал, никто ничем занимался, все эти сбросы мусора, выпилка леса, как говорится, цвет канализационных стоков, все это, как говорится, остается ненаказанным, это все никому не интересно, штрафы не работают, в общественных советах реальных людей нету, все пущено на самотек, все только видимо на бумаге, вот для них отчеты посылаются куда-то в Москву, что все в порядке, этим все ограничивается.
Спасибо вам. Напомню, что Сергей Дученко был с нами на связи. К слову, о Министерстве экологии, да, и о господине Нараева, которого вспомнили. Ну, здесь можно сказать, что, в принципе, какая-то работа ведется. Но, во всяком случае, кто-то же выдал десятки разрешений на разработку новых карьеров, в том числе на разработку тех карьеров, представить вот такую ситуацию раньше было очень сложно. Например, мы все слышали об уничтожении фактическом Бакальской косы, которая разрывается на песок. Мы слышали о новых карьерах по добыче щебня, о добыче песка там, где этого нельзя, опять же, делать, например, в Керчи, на Чурбашском хвостохранилище. Я немного еще здесь сделаю такое отступление. Мы говорили ранее с Маргаритой Литвиненко о Севастополе, об очистных сооружениях. Вот я бы хотел продолжить, потому что в свое время я детально изучил ситуацию, что же там происходит. Ну и вот одна из самых главных проблем – это канализационно-очистные сооружения южные. Они очень старые, 69-го года строительства, и сейчас способны только на механическую очистку. То есть фактически большая часть нечистот со сточными водами попадает в море, выводится в море, она через Голубую бухту по обычной трубе. Это решение инженерно, да, и так спорное, но труба этим летом оказалась серьезно поврежденной. Она фонтанировала так, что это было видно на спутниковых снимках. Тогда российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фотографию этого гейзера на расстоянии 750 метров от берега. И по его данным, на поверхность моря выходили 75% канализационных стоков, которые течение размазывает по Севастопольскому побережью. Ну вот ликвидировали эту дыру в трубе в итоге. Но в чем здесь суть ситуации? Суть ситуации в том, что вообще большую часть этих очистных сооружений должны были построить заново. Это предусмотрено федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Более 6 миллиардов рублей запланировано на это строительство, но первый транш, более 2 миллиардов рублей, был переведен в ОФК банк Николая Егорова, однокурсника Владимира Путина. Банк лопнул, деньги исчезли, их компенсировали из других источников, и теперь заново определяют подрядчика. Вот я говорил ранее о том, что случилось с очистными сооружениями в Ленина, теперь вот что происходит с очистными сооружениями в Севастополе. Пища для размышлений. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона. Вот у нас тут кто-то из зрителей в Ютьюбе огорчается по поводу того, что не полностью процитировали его комментарий. Но я приглашаю звонить. 8 800 10 06 926. Без посредников. Примите участие в нашем эфире. Мы вам такое право гарантируем. Если вы чего-то боитесь, мы гарантируем вам и анонимность. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-31-18. Вот снова мы переносимся в Ленина, там, где новая история начинается с окружающей средой. Нам об этом подробно расскажет местный житель Щелкина Олег. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, что у вас там? Я так понимаю, что местные жители жалуются на возобновившую свою работу нефтебазу. Уже опубликовано обращение к Сергею Аксенову с просьбой повлиять на ситуацию. Расскажите нам подробно, что там происходит.
Ну, происходит там следующее. 2-3 года назад нефтебаза восстановила свою функцию по перекачке нефтепродуктов. В 2016 году началось строительство слива наливной эстакады по перекачке нефти. И с тех пор, мотивируя необходимость строительства трассы Таврида, объем перевалки нефтепродуктов по сравнению с прежними вырос в разы. Поэтому пары от нефти, битума и других нефтепродуктов непосредственно попадают в окружающую среду. И наши товарищи, общественники, обращали внимание местных властей на происходящее. Однако, вот, например, Министерство экологии Крыма никаких нарушений якобы не обнаружило. Тут возникают вопросы, когда они брали пробы воздуха. Потому что в момент перекачки нефтепродуктов над поселком стоит жуткий смрад. Люди жалуются на головные боли, на привкус железа во рту, на нарушение сна, на ухудшение памяти. А вот очень показательно, что несмотря на бездействие местных властей, несмотря на бездействие депутатов, глав администраций, работников надзорных органов, на защиту населения поднялись только общественники и медработники. И вот недавно приезжала съемочная группа телеканала «Крым-24». Они очень долго общались с местными жителями, но в эфир ничего не попало.
А что попало в эфир?
Правда, приезжала.
Какой сюжет был выпущен по итогу? Вот приехала съемочная группа телеканала «Крым-24». Она общалась с жителями. Жители рассказывали о своих проблемах, я так понимаю, да? И, в частности, об этой нефтебазе. Что вышло в эфир в итоге?
В эфир вышел небольшой сюжет на «Комсомольской правде», довольно отфильтрованный, с самыми слабыми тезисами от женщины, которая была, скажем так, настроена лояльно к местным чиновникам и заискивающие, просящие, она обращалась к ним с просьбой вот защитить. Но тут возникают вопросы, а чем занимается прокуратура та же, когда только медсестры и врачи становятся на защиту населения и говорят о том, что возросли онкологические заболевания и среди молодого населения, что это очень вредное производство, что врачи и медработники в целом, именно они беспокоятся о местном населении. Вот когда я работал юристом в Ленводоканале, то тоже происходили такие вот необъяснимые вещи, когда главы администрации отстранялись от принятия решений, необходимых для пресечения коррупционной деятельности руководства МУПов. Вы понимаете, все это очень взаимосвязано, и сейчас вот прошли выборы в Крыму. Я думаю, люди все-таки поймут, увидят, кого же они выбрали. Если депутаты, которые должны выполнять свои функции, ничего не видят, если рупор местных единороссов молчит, это издание «Репортер», которое полностью подконтрольно главе администрации районной и депутатскому корпусу. Тут возникают вопросы, почему происходит так? Да, действительно, люди уже на грани выхода на улицу. Не исключаются и варианты массовых бунтов из-за того, что власти бездействуют. И вот прошла информация в местном паблике «Ленина Инфо» о том, что после возникшего общественного резонанса будет выездное заседание на днях в Ленинской районной администрации.
А по какой повестке?
По повестке нефтебазы. По повестке проблем, связанных с деятельностью этого терминала. И вот хотелось бы обратить внимание людей на то, что в среду, 18 сентября, в здании районной Ленинской администрации будет осуществляться выездное заседание правительства Крыма, прокуратуры, надзорных органов. Вот пусть люди приходят и высказывают смело свою позицию. Потому что люди против нефтебазы, люди открыто заявляют свою гражданскую позицию, что недопустимо травить поселок ради каких-то выгод для бизнесмена, который является собственником этой нефтебазы. Никакая трасса Таврида не оправдывает страдания наших людей. И только, получается, медработники становятся на защиту.
Да.
Чиновники бездействуют.
Спасибо, Олег. Я вас понял. Мы будем далее следить за развитием ситуации. Надеюсь, что вы нам в этом тоже поможете. То же самое я могу попросить всех наших радиослушателей, которые слышат нас в Крыму, если вам негде выразить свою точку зрения, если к вам приезжает крымское телевидение, но в итоге не показывает тех жалоб, да, ваших, если не говорят о реальных проблемах радио «Крым Реали», мы даем площадку для того, чтобы все могли высказать свое мнение. Мы открыты для обратной связи полностью. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Звоните нам, мы будем рады вас слышать. К нашему разговору подключается Дмитрий Шевченко, экологическая вахта по Северному Кавказу. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Итак, в течение этого эфира мы уже поговорили со многими людьми из Крыма, которые непосредственно в Крыму находятся, и как они рассказывают, что экологических проблем много, но когда они об этом говорят, пытаются заявить, будь то крымское телевидение или общественная организация, вот «Зеленый патруль», то эта информация просто не воспринимается, и процесс создания отчетов имеет такой автоматический характер. Вот я бы хотел спросить, вы в Крыму не работаете, но я бы хотел спросить о том, как выглядит вообще российский опыт. Это нормальная ситуация для России, когда какие-то вот общественники, да, которые получают государственное финансирование, они не очень-то интересуются реальным положением дел, когда составляют различные отчеты?
Что касается нашей организации, она никогда за свою историю не получала государственное финансирование, поэтому мы всегда высказывали свою точку зрения. И, собственно, здесь, отвечая на ваш вопрос, ну, все очень зависит от региональной специфики в России, потому что есть какая-то федеральная повестка, да, она сейчас не очень благоволит, собственно, общественным организациям, общественному контролю в целом, но есть еще велика доля региональной специфики. Просто я слабо знаком с крымскими реалиями, я так полагаю, что там, собственно, экологические вопросы, они достаточно острые, но при этом, но при всем при этом... Наверное, они не стоят в каком-то топе на фоне других проблем. Но что касается нашего региона, то здесь уже соседнего с Крымом, то здесь уже, собственно, экологические проблемы достигли таких масштабов, что это уже становится, это уже стало частью общественно-политической повестки у нас. И власти, естественно, не могут не отслеживать этих тенденций, не могут на них как-то реагировать. Здесь, ну что тут можно сказать? Ну, как раз-таки власти, они в некоторых случаях здесь пытаются даже вести какую-то гибкую политику, потому что все зависит, опять же, от конкретной ситуации, но если, например, в той или иной ситуации власти видят, что в том или ином месте наблюдается массовое недовольство каким-то, например, коммерческим проектом или каким-то производственным проектом, то и у этого проекта нет больших лоббистов, то как, ну, во многих случаях власти стараются идти немножко на попятную, да, там погасить этот конфликт. Но это бывает не всегда далеко, потому что где-то велик фактор коррупционных механизмов, где-то включается административный ресурс, где-то чиновники имеют прямую заинтересованность в реализации тех или иных проектов. То есть все очень мозаично в России вообще и в Краснодарском крае в частности.
Ну, если смотреть на ситуацию в России, мы можем видеть, как вокруг, например, вопроса, да, вывоза мусора и складирование его, там, допустим, московского мусора в других регионах Российской Федерации, оно может вызвать протест, например, да? А насколько вообще действенен этот инструмент протеста в России при решении экологических проблем?
Вообще все опять же, все очень, очень зависит от конкретной ситуации. Ну, например, протесты в Архангельской области против планов по вывозу туда московского мусора пока не принесли каких-то значимых результатов, власти просто не слышат эту ситуацию. Но в то же время протесты, например, в крупные, ну, потому что, я так полагаю, что потому что это глубинка. Это сельская глубинка, это далеко на севере, поэтому, наверное, Кремль это не сильная ситуация затрагивает. Ну, например, если мы возьмем Екатеринбург, тоже довольно свежий пример этого года, когда там, собственно, дошло до столкновений на почве планов по строительству храма РПЦ в центре города, в сквере. Там, собственно, власти вынуждены были пойти на попятную. Лично Кремль вмешался. То есть здесь, ну, я так полагаю, что, естественно, Кремль больше пугает протесты в крупных городах, миллионниках. Там, естественно, стараются как-то вот использовать метод кнута и пряника, использовать какие-то гибкие подходы. Что касается регионов, то здесь все может быть очень по-разному, и часто там протесты где-нибудь в тайге, они не, собственно, не вызывают такой обеспокоенности у власти.
Спасибо вам, Дмитрий. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Шевченко, представитель экологической вахты по Северному Кавказу, спрашивали мы у него о российском опыте, о российской практике, можно ли заставить власть обратить внимание на экологические проблемы. Минувшие полчаса мы говорили об экологической ситуации в Крыму, о том, какова действительно экологическая повестка Крымского полуострова, какие проблемы наблюдаются в экологии Крыма, прежде всего их наблюдают экологи и общественники, которые живут непосредственно на территории Крымского полуострова, и как это выглядит в официальных отчетах, которые создаются при грантовой поддержке российского бюджета. Итак, это радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин в студии. Сейчас к нам присоединится Екатерина Некречи. Мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
По-настоящему доброе утро. Это
да,
когда
я смотрю, резвятся у нас в комментариях наши зрители. Да, пишут, не быть Макрушину никогда крымчанином, пишет нам Владимир Александрович Брюссельский. Опоздал Владимир Александрович.
Потому что кирчанин.
Да, во-первых, кирчанин. Во-вторых, но это точно так же, как не быть Макрушину никогда Макрушиным. Можете и так написать, что от этого изменится.
Не быть Сергею никогда Сергеем.
Да.
Это да. Но доброму утру быть, потому что вы на волне 105.9 FM, на волне радио «Крым Реалии». Можете нас слушать и на FM, на сайте онлайн, на сайте «Крым Реалии онлайн». И также смотреть YouTube и Facebook трансляции, где мы с вами можем и комментироваться. Вот.
Комментироваться. Отличное слово, нужно вносить в словарь.
Комментироваться.
Общаться в комментариях – это комментироваться.
Комментироваться. Да, это, в общем-то, такие новшества я вношу в наш эфир. Но пишите комментарии, они есть написаны, и если нам позвонят, то мы обсудим тему, которая затронута в комментариях в YouTube, или же если у нас на это хватит времени, да, ну, в общем-то, если ваш звонок может быть поводом для того, чтобы мы отложили наши другие какие-то темы и обсудили это с вами, поэтому звоните.
Это может быть и предложение какой-то темы, которую вы бы хотели, чтобы мы обсудили в эфире тоже, подготовились,
конечно, да, 8-800-10-06-926, готовы с вами это обсудить, потому что в комментариях в YouTube очень много действительно разного, но одна из тем это вообще, что такое Радио Свобода, я так понимаю, что такое Крым Реалии, мы периодически иногда говорим об этом, но, видимо, надо посвятить какой-то целой лектории, в общем-то, этой теме для того, чтобы разжевать все и пояснить для тех, для кого сложно, в общем-то, прочитать эту информацию на нашем сайте, например.
Да, да, можно фан-встречу вообще сделать.
Фан-встреча, да, но мы об этом, знаешь, говорим периодически, никак не можем назначить место встречи. Армянск, Джанкой, Ялта, Судак, в общем-то, разные локации возникают. Киев, Херсон, все это обсуждается еще, но я думаю, что мы придем к этому. Дальше в нашем эфире, мы поговорим о стране в смартфоне, насколько это вообще реально, да? Звучит, конечно, как-то очень фантастически, странно.
Фантастически
страна...
и непонятно, если честно.
И что это такое?
Что имеется вообще в виду?
Ну, давай так. На днях во время презентации новой продукции Apple, думаю, многие из нас следили за этим. Специалисты компании использовали для рекламы смарт-часов Apple Watch 5 истории реальных людей, которых часы так или иначе спасли. Мужчине, упавшему с велосипеда и потерявшему сознание, часы автоматически вызвали скорую. Молодой человек, получив от гаджета уведомление о нарушении в сердцебиении, успел обратиться к врачу, пока ситуация не стала критической. И таких историй было показано несколько. Важным элементом для такого поведения гаджетов является диджитализация экстренных служб. Наличие связи не только в прямом телефонном режиме, но и возможность запросить помощь и быстро ее получить с помощью всемирной паутины.
И главное, что это все происходит автоматически, то есть ошибки человеческой здесь уже быть не может. Или какого-то не такого отношения врача к пациенту здесь тоже быть не может, потому что техника, она работает так, как ее запрограммировали. Вот у меня скоро браслет мой скажет, что мне пора пройтись, потому
да,
что я целый час сижу в эфире.
И пойди, и уйди из эфира.
Да, и ничего с этим ничего нельзя сделать, если я, конечно, не отключу это уведомление, но пусть будет, активный образ жизни должен сохраняться. Это очень важно для для здоровья человека. И мы видим, как эти технологии спасают жизни буквально.
Ну да, мы просто очень много слышим про диджитализацию как таковую, но, в принципе, действительно интересно, что это может не только помочь в развлечении, да, в том, чтобы развлекаться, доставка еды какой-то, что ты можешь там из супермаркета заказывать себе еду, умный дом, все дела, а тут это реально может спасать еще и жизни. Но на самом деле Украина стремится провести диджитализацию не только экстренных служб, но и всех важных для человека государственных служб. Начало было положено, оказывается, еще 5 лет назад, и вот уже новый президент Украины Владимир Зеленский декларирует проект «Страна в смартфоне», который, по его мнению, должен избавить украинцев от значительного количества ненужных, по мнению новой власти, бюрократических проволочек. Качественным примером диджитализации экстренных служб в странах постсоветского блока стала Эстония. Журналисты Украинской службы «Радио Свобода» пообщались с эстонскими врачами и правоохранителями и пожарными, чтобы узнать, как работает эта система. Представь себе, что в Эстонии, как и в Украине, действуют электронные внутренние паспорта, ID-карты. Фельдшер эстонской скорой помощи Михаил Щеголихин рассказывает, что благодаря данным, записанным на них, можно оказать экстренную помощь даже найденному, внимание, без сознания человеку.
Это не просто дефибриллятор, да, он состоит из 3 корпусов, собранных вместе. Кошелек открыли, взяли карточку, я эту карточку вставляю внутрь, и вся информация, имя, фамилия, личный код, дата рождения этого пациента, она опять же сюда выходит на экран, и то есть мы сняли кардиограмму, а врач в больнице видит кардиограмму, что делает сердце этого пациента у себя там в кабинете. Вот. И он может со мной связаться и сказать мне: так, слушай, у тебя пациент такой тяжелый, так, давай-ка сделай вот это лекарство, вот это вот лекарство.
Фантастика. Вот, на самом деле фантастика, да. Потому что в такие моменты ты понимаешь, что будущее, оно наступило, будущее, о котором мы иногда даже и не думали, что оно будет выглядеть так. Потому что я помню, как в Керчи, например, приезжает скорая помощь, приезжала, во всяком случае, когда я еще был маленьким, там жил, да, это развалюха, в которой внутри там табуретка какая-то стоит, она к тебе приезжает, у нее дверь болтается, и приезжает она через 40 минут после вызова. Мы видим, что все меняется, все идет к лучшему, ну, во всяком случае, в Эстонии.
В Эстонии, да. Там даже гражданам нет необходимости...
Как там в Керчи, можете писать нам в комментариях.
Да, ну, кто, Сергей-то знает это, вот личное воспоминание, да. Но этот проект «Радио Свобода Украинской службы», там, где есть отдельные сюжеты истории из Европы, в общем, там гражданам, и оттуда эта история, на самом деле, журналисты «Радио Свобода» были, все видели своими собственными глазами. И вот в Эстонии гражданам нет необходимости звонить в каждую экстренную службу отдельно. По номеру 112 человек попадает в единый координационный центр, и это как знаменитый номер 911 из американских кино. Если человеку стало плохо, к нему направляется ближайший фельдшер. Если человек обращается в скорую не впервые, фельдшер получит на экран планшета полную историю с причинами вызовов. И вот Михаил Щеголихин уверен, что это очень экономит время при оказании помощи.
Это, конечно же, экономит наше время работы, да, очень много. И информацию нам дает больше. Мы приходим, открываем карту, и как бы, ну, про пациента вижу, что когда ездила скорая, по какой проблеме ездила.
Помогает диджитализация и в работе эстонской полиции. Сотрудник службы Рагнер Янес показывает, что на полицейском автомобиле установлена камера, которая фиксирует номерные знаки. Данные передаются на планшет, а уже там база сможет рассказать полицейскому и об автомобиле, и о его владельце.
Если ты показываешь, что страховка есть, техосмотр есть, если я хочу смотреть, кто там водитель, но здесь много кто могут водить эту машину, да? Но здесь все в порядке.
Фельдшер, мы вернемся к истории Михаила Щеголихина. Вот фельдшер эстонской скорой помощи утверждает, что изначально систему диджитализации принимать не хотели из-за непривычки работать со смартфонами и планшетами.
Кому легко перейти на эту систему, может быть, совсем молодым, которым вот уже с рождения уже с айфоном ходят, да? То есть для нас, как бы вот людей еще, как бы сказать, из того века, вот, нам немножко было тяжело на эту систему перейти. То есть мы, конечно, сначала кривили носом, да, то есть нам не нравилось это. Но со временем мы настолько уже привыкли к этой системе, что мы думаем: так, а как мы могли вот раньше так работать?
Да, это на самом деле действительно вопрос такой, что не все привыкают, и в принципе тут, мне кажется, не всегда вопрос возраста, да, но не все готовы вот так вот с техникой сработаться на 100%, но это возможно вот вполне, там, я думаю, что у многих есть бабушки, дедушки, которым там и 90 лет, и которые могут пользоваться какой-то такими-то технологиями для связи, потому что это, ну вот сейчас такое время, и
по-другому связаться. Мир меняется, это здорово, когда человек тоже может меняться и подстраиваться, даже не то, чтобы подстраиваться, да, а брать себе на пользу то, что дает изменяющийся мир, в частности, технология. Вообще, почему мы говорим об Эстонии? Тут очень важно, что в Украине в вопросе диджитализации в основном ориентируется как раз на этот опыт, на эстонский опыт. Пока что совместную работу спасательных служб трудно урегулировать из-за отсутствия единого координационного центра, рассказывает эксперт в области диджитализации и координатор e-health от Офиса президента Украины Яніка Міріла.
Тут питання якби в 1-1-2 дуже комплексне, бо тут мають співпрацювати різні служби. Але це означає, що мало би бути одне програмне забезпечення, має бути протокол взаємодії, тобто коли, хто, на що виїжджає, мають бути єдині диспетчери і так далі. І тут питання не тільки в діджиталізації, але якраз цих протоколів, що достатньо так складно те, що коли, хто має виїжджати, які питання задаватись, як оцінювати ризики. Також питання якраз, наприклад, в різних елементах, як електронна медицина. Тобто добру машину можна вислати, якщо ми про швидку допомогу. Але важливо же також бачити, до якого пацієнта вона їде. Чи у цього пацієнта є в карті пацієнта, який лікар може відкривати, коли виїжджає. Є якісь, не знаю, хронічні хвороби, алергії на якісь ліки, яка може там група крові чи так далі.
Ну вот так экспертка утверждает, что для создания системы электронных данных нужен индивидуальный ключ, по примеру, цифровой подписки. Начало этой реформы запустило еще предыдущее правительство. Тогда в Украине ввели внутренний биопаспорт, ID-кадру, карту, но терминалов, корректно считывающих с него информацию, пока не появилось. И, в общем-то, Яніка Міріла утверждает, что паспорт – неплохой вариант индивидуального ключа. С вами радио «Крым Реалии», и это была программа «Доброе утро, Крым». Мы не все успели с вами обсудить. Я призываю
вас
звонить.
Значит, мы обсудим в следующий раз.
Обсудим в следующий раз. Но уже сегодня «Крымский вечер» вас ждет с 18.30. Наши коллеги уже готовят интересные темы. До встречи.